Мы говорим о деянии апостолов, говорим о 9 главе. Мы сегодня дошли до очень важного этапа в развитии этой книги. Я хочу напомнить, что евангелист Лука, он представляет во втором томе. Вы знаете, что у него есть первый том, это Евангелие от Луки. Второй том, это книга «Деяния апостолов». Он в этом втором томе своего описания Христовой веры или христианства, он представляет процесс, как возникла церковь. Это первый объект его интереса, и он достаточно много посвящает времени. Есть детальное описание, мы читаем первую, вторую главы, дальше первые несколько глав, третья, четвертая, пятая, как это укоренилось в Иерусалиме. Вот первое влияние церкви, которое вот только-только возникло. Но основная его задача, основная часть этой книги посвящена несколько другому вопросу. Она посвящена процессу распространения влияния церкви. Он хочет объяснить Феофилу, это его друг или знакомый, которому он пишет эту книгу, хочет объяснить, каким образом из небольшой горстки людей христианство превратилось в мировую религию. Каким образом из одной точки, из одного дома в Иерусалиме христианство распространилось по всей Римской империи. И объясняя это, Лука показывает, что процесс распространения Евангелия, он не был связан с какими-то политическими инструментами, то есть это не политическое действие привело христианство к распространению. Это не военные инструменты, посредством которых распространялись религии на протяжении истории. Это не какие-то человеческие философии, которые внедрялись бы в одном или другом месте. Он демонстрирует силу Божию. Он демонстрирует христианство как Божью работу в сердцах людей, которая производится благодаря Голгофской жертве Иисуса Христа. В процессе этого распространения от Иерусалима и до края земли мы видим, как Бог использует различные инструменты и различных людей. Сегодня мы будем говорить об особом человеке, который, безусловно, играл самую выдающуюся роль в тот период и, наверное, вообще в христианском мире. Во всяком случае, целый ряд исследователей, не христианских, даже светских исследователей, они признают, что апостол Павел, он был один из самых влиятельных людей, когда-либо живших в истории вообще. Ну и понятно, его перу принадлежат как минимум 13 книг Нового Завета. Он сформулировал очень ясное учение Иисуса Христа об оправдании, о прощении грехов, о спасении. То, каким мы знаем христианство, мы знаем его в огромной степени благодаря тому, что сделано было Богом через апостола Павла. И когда мы говорим об апостоле Павле, когда мы говорим о его значимой роли, которую мы видим здесь на страницах Священного Писания, Дух Святой посчитал необходимым объяснить нам, каким образом этот человек пришел к своей влиятельной позиции, или каким образом Бог сделал из него влиятельного человека. И в этом случае это особенно важно. В принципе, когда мы смотрим на любого из нас, если вы посмотрите на свою собственную жизнь, вы можете с уверенностью сказать, что то, кем вы являетесь в огромной степени, является результатом Божьей настойчивой работы с вашим сердцем. Я абсолютно точно могу это говорить о себе. Это ни в коем случае не какие-то свои человеческие заслуги, способности, возможности. Это Божья тщательная работа. Бог организовал процесс, родители, кто-то в церкви в процессе формирования моего еще подростком. Дальше разные обстоятельства, различные проповедники, которых Бог посылал на пути, различные книги и так далее. То есть у Бога есть свой план, и Он работает и действует. И вот в ситуации с апостолом Павлом мы видим это в особой степени. Лука провел с Павлом достаточно много времени. Если мы читаем книгу «Деяния апостолов», вы, наверное, отмечаете, что в определенной точке ее автор переходит, он меняет схему написания, он начинает писать от первого лица, он говорит: «Мы приехали, мы посетили, мы там были или остались», и так далее. То есть он присоединился к миссионерской группе апостола Павла и провел достаточно много времени с этой группой. То есть он видел служение Павла, он видел его сердце, он понимал его жизнь, он видел методы, которыми Павел делал служение, и он очень хорошо понимал его веру, он понимал, что Бог делал в этом человеке и что Бог делал через него. Вот почему он посвящает достаточно много места. Вот здесь практически целую главу или почти целую главу посвящает одному событию – обращению апостола Павла. Его тогда звали Савл. Мы посмотрим на эту историю с нескольких граней, но прежде всего, самое главное, с чего начинает Лука объяснение того, как Савл стал Павлом – он говорит о том, что Савл был великим гонителем. Это известный, хорошо известный факт для очень многих христиан. Вот. Но мы посмотрим на него сейчас немножечко глубже, с тем, чтобы определить, что же это конкретно означало в той ситуации и каким образом из этого великого гонителя получился великий апостол. Итак, великий гонитель. Савл был по своей природе очень ревностным человеком, очень активным. Очевидно, вот из всего того, что мы видим, все, что он делает до конца. Он вырос в городе Тарсе, в Киликии. Я специально приготовил для вас карту, чтобы мы могли посмотреть, где же это находится, этот город такой дивный. Это современная территория, вернее, территория современной Турции. Вот, вот здесь он находится, этот городок, вот это Кипр, Средиземное море. Тогда этот регион назывался Киликия, и Тарс был столицей этого региона. Он вместе с другими регионами, которые показаны здесь, или всей этой территории, которая окружала Израиль, был частью Римской империи. Это была одна из провинций Римской империи, где, естественно, была римская власть. Этот регион, регион современной Турции, назывался тогда Малая Азия. Тарс, в отличие от многих других городов, имел несколько существенных преимуществ. Ну, прежде всего, его расположение позволяло ему играть такую особенную роль. Там много торговых путей проходило через этот город. Вот, и поэтому он был важным торговым центром. Но так как это была, эта территория была под очень мощным греческим влиянием, а вы помните, что до Римской империи эта вся территория контролировалась греками, то вот в этом месте, в Тарсе, были особо известные образовательные учреждения. Сегодня мы могли бы назвать их университетами. Тогда это были школы. При каждой школе там были учителя, философы, которые учили этих всех студентов, учили политических деятелей. У них из их города выходили те люди, которые впоследствии управляли провинциями или же играли большую роль в тогдашнем мире. Общая значимость города была настолько большой, что римские власти дали особое право вот этому городу. Каждый, кто рождался в этом городе, автоматически получал римское гражданство. Римское гражданство тогда чрезвычайно много значило. Это не просто бумажка какая-то. Вы помните, в ситуации с апостолом Павлом однажды, когда его хотели где-то там наказать, плетьми отхлестать, и он предъявил свои римские документы. Он говорит: как вы можете римского гражданина без суда подвергнуть наказанию? Вот. И эти люди сразу же испугались. То есть римское гражданство – это была огромная привилегия в то время. И вот всем, кто родился в Тарсе, была дана такая привилегия. Все они получали римское гражданство. Кроме того, у Павла было еще несколько, или Савл он тогда был, еще несколько интересных привилегий. Его родители были очень набожные евреи. Они, по всей видимости, очень дорого ценили свои еврейские корни. Они принадлежали к движению фарисеев. Фарисеями были наиболее активные евреи, евреи, которые ревностно старались утверждать святость, утверждать верность Писанию. Они изучали Писание. Он хорошо знал, из какого он колена. Помните, в послании к филиппийцам он говорит, что он из колена Вениаминова, по учению фарисеев. Скорее всего, его назвали в честь первого израильского царя Саулом или Савл. В Новом Завете это слово уже с небольшим таким греческим поворотом. Вот, Савл. Но это то же самое имя Саул, это еврейское имя Саул. Павел – это римский эквивалент этого же самого имени. Его впоследствии мы видим, как он начал служить на территории Римской империи, на территории языческой, то мы видим, его называет Лука постоянно Савлом. Достаточно быстро стало понятно родителям, что они не просто хотят видеть его большим каким-то деятелем, дав ему очень хорошее образование в Тарсе, они его направляют в Иерусалим для того, чтобы он там научился иудейской религии, научился тонкостям иудейской мудрости, и он попадает в лучшую школу в Иерусалиме. Самый лучший университет – это современные Гарварды, Оксфорды и так далее. Самый лучший университет еврейский был тогда, он тогда назывался Раввинская школа Гамалиила. У ног Гамалиила он потом говорит, что он учился. Вот. И там он получает самое хорошее образование по части иудейского закона. По всей видимости, он был очень хорошим студентом, что достаточно быстро он приобретает большую известность в религиозных кругах. И мы уже видим, что он, его воспринимает в Синедрионе как за своего. Мы не знаем точно, был ли он членом Синедриона, но во всяком случае абсолютно точно известно, что он был на пути вот туда. Это наивысшая религиозная власть Израиля. Вот этот сравнительно молодой человек, а родился он примерно в 10 году нашей эры или после рождения Христа. Он был немножко младше других апостолов, которые были примерно ровесниками с Иисусом Христом. Он родился в 10 году, сравнительно молодой человек. Это происходит все примерно в середине, в начале 30-х годов, то, что описано здесь. Он становится очень выдающимся и принятым уже в наивысших религиозных кругах. И вот это ревностное посвящение иудаизму, ревность по Боге, ревность по закону, вот, оно сделало его очень ярым защитником иудейской религии. Он впитал это все в себя вместе с молоком матери, и когда он встречается с христианством, он видит в нем угрозу вере своих отцов. Он воспринимает христианство сквозь глаза Синедриона, сквозь призму религиозных властей иудаизма и начинает с ним агрессивную борьбу. Вот как он сам писал об этом позже. Первое послание к Тимофею, первая глава, мы читаем такие слова в 12 стихе. «Благодарю давшего мне силу Христа Иисуса, Господа нашего, что Он признал меня верным, определив на служение. Меня, который прежде был хулитель и гонитель и обидчик, но помилован, потому что так поступал по неведению, в неверии». Если вы помните, Иисус, когда-то оставляя своих учеников, говорил им, что будет время, когда люди будут убивать вас и будут думать, что они этим служат Богу. Вот Савл был одним из таких. Он действительно искренне хотел служить Богу. Конечно, вся его конструкция служения Богу была построена на законе, на законничестве, то есть на стремлении заработать себе Божье благорасположение через верность закону. И когда он столкнулся с сопротивлением иудаизму, он, конечно же, бросил все силы для того, чтобы каким-то образом это сопротивление устранить, и он превратился в хулителя, гонителя и обидчика. В другом месте он добавляет, 1 Коринфянам 15 глава 9 стих. «Ибо я наименьший из апостолов и недостоин называться апостолом, потому что гнал церковь Божью». То есть он ясно понимает свое положение, и он даже говорит, что он недостоин быть тем, кем его поставил Бог. И причина, почему он это видит или чем он это объясняет, он говорит: «Я был гонителем». Вы знаете, когда Бог призывал, когда Иисус призывал своих учеников, то там были тоже люди, с, ну так скажем, мягко говоря, с неблагополучным прошлым. Матфей был когда-то мытарем, то есть сборщиком податей, а мытари были известны тем, что они работали на римлян, они были предателями своего народа, они обирали людей, собирая налоги, они собирали лишнее, то есть грабили практически, и к ним очень плохое было отношение по этой причине. Кроме того, там был еще Симон Зелот, если вы помните. Симон Зелот был из прямо противоположного крыла еврейского общества. Если Матфей работал на римлян, то Зелот, он принадлежал к организации, которая вела вооруженную борьбу против римлян. То есть это банда, такая банда, которая занималась какими-то терактами против римского правительства тогда, зелоты группы. И вот этот Симон, он был из такой группы. И вот у Христа, конечно, были люди разные, с плохим очень прошлым. Мы говорим, конечно, еще и о тех людях, которые, вы помните, приходили ко Христу, многие люди, которых Он принимал и прощал и так далее, самые разные грешники. Вот. Но вот апостол Павел, в отличие от других, он в своем прошлом, он не просто был грешником, а он был гонителем церкви Иисуса Христа. Он воевал против Христа. И когда Христос встречает его, он ему говорит: «Я Иисус, которого ты гонишь». Он-то гнал церковь, но в действительности он гонит Иисуса Христа. Вот почему Павел очень ясно понимает, что Христос действительно вытащил его из болота. У него в действительности не было никаких заслуг. Помните, что это человек, который был очень образован, очень способный, чрезвычайно одаренный человек, чрезвычайно много сделал. Вот как описывает его характер и характер его деятельности евангелист Лука в 9 главе. Давайте прочитаем с 1 стиха. «Савл же, еще дыша угрозами и убийством на учеников Господа, пришел к первосвященнику и выпросил у него письма в Дамаск, к синагогам, чтобы кого найдет последующих сему учению, и мужчин, и женщин, связав, приводить в Иерусалим». В первый раз мы встречаем Савла в истории, когда описывается казнь Стефана. Когда казнили Стефана, там Лука указывает, что они оставили свои одежды, сняли свои одежды, оставили у ног юноши, которого звали Савл. Савл был свидетелем казни Стефана. Он, безусловно, слышал аргументы, которые приводил Стефан. Он слышал его проповедь. Он был очень образованный человек. Он хорошо знал закон. Он хорошо понимал историю народа израильского. И он понимал, что ему нечем возразить. Точно так же, как тем остальным философам, которые пытались спорить со Стефаном, почему они и подняли камни против него. Потому что не было аргументов, они не могли его переспорить. Они не могли объяснить то, что он не прав, как им казалось, что он не прав. И поэтому в данной ситуации, когда люди не способны противостать, единственным инструментом борьбы остается гонение. И посмотрите, как здесь сказано, что Савл, дыша угрозами и убийством на учеников Господа. Между вот той ситуацией с казнью Стефана и вот этой ситуацией был большой период очень мощных гонений в Иерусалиме. Нет описания, какую же роль играл в этих гонениях Савл, по всей видимости, значительную. Потому что когда Бог говорит Анании: «Пойди и возложи руки, помолись над человеком, которого зовут Савл», она не говорит: «Нет, Господи, извини, я очень хорошо знаю этого человека». То есть они слышали, что происходило в Иерусалиме. Они слышали, что с этим человеком связано очень много агрессии, много зла, много вот этих угроз и убийств даже. Мы не знаем, убивал ли Савл сам лично. Но, во всяком случае, вполне возможно, что и не убивал, но, во всяком случае, по его указанию, воины, какие-то службы охраны или же специальные тюремщики, которые занимались этими вопросами, они выполняли эти функции. Посмотрите, что он делает. Этот человек, Савл, он понимает, что ситуация, в которую они попали, несколько осложнилась. Что там произошло? Когда возникло мощное гонение, а людей было уже тысячи, ну, как минимум 5000 человек, возможно, что намного больше, если мы посчитаем женщин, детей, полностью households, если мы посчитаем, если это 3 и 5 сложить, возможно, что это так было. Помните, там написано, что 3000 человек, потом 5000 человек. Или, может быть, после этого периода еще больше было развитие, когда Синедрион или члены Синедриона говорят, вы наполнили Иерусалим своим учением. То есть были тысячи, многие тысячи людей верующих. И вдруг обрушилось гонение, мощнейшее гонение. Кого-то взяли, кого-то убили, кого-то посадили в тюрьмы, кого-то наказывали, там, истязали плетьми. А кто-то в это время, они не могли все тысячи сразу наказать или посадить, или убить тем более. Вот, кто-то в это время, понимая, что происходит, они бежали из города. И восьмая глава, которую мы вот до того исследовали, она посвящена тому, что люди, бежавшие, христиане, бежавшие из города, они шли дальше, и они проповедовали там, где они останавливались. И мы читали первый раз, это в восьмой главе описано, как проповедь достигла Самарии. Сегодня мы имеем дело с другим городом, который еще немножечко дальше. Если мы посмотрим на карту, мы смотрели на этой карте, мы смотрели город Тарс, который находится вот здесь. Вот. Сейчас мы посмотрим город Дамаск. Вот он где находится. Если вы имеете представление, Иерусалим вот здесь. Самария между вот Галилейским, Галилеей и Иудеей. Иудея вот здесь, вот эта Иудея. Дальше немножко выше Самарии. События, которые происходили в 8 главе, они вот здесь происходили. Они происходили... Ну, сравнительно на небольшом расстоянии от Иерусалима. Люди, которые убежали уже, в Самарии не было гонений. В Самарии это была немножко другая уже территория, и там не так легко было Синедриону координировать и контролировать это все. То есть они убегали в Самарию. Там потом возникли свои собственные гонения. Но пока не было гонений, некоторые пошли дальше и дошли до Дамаска. Потом мы читаем, когда эти люди пошли аж в Антиохию. Вот Антиохия, но это не эти люди, а другие, которые шли дальше и дальше, христиане, под влиянием, под воздействием гонений. Вот отсюда сюда, чтобы дойти, нужно примерно 5 дней. 5 дней пешком для того, чтобы... То есть Савл, может быть, он использовал, конечно, какой-то транспорт, может быть, лошади или на ослах тогда еще ездили, но это тоже было достаточно долго. То есть это было много дней, это путешествие. Дамаск – это территория, вернее, столица современной Сирии. Это и тогда была Сирия, и тогда это была столица. Правда, в то время они были точно так же, как и все остальное, были провинцией Римской империи, которая тоже была достаточно крупным городом, и которая, как и многие другие города, стала местом концентрации большой группы евреев. Мы уже об этом рассказывали как-то несколько раз, о том, что Бог допустил так, что в течение длительного периода времени евреи вынуждены были рассеяться, уйти из-за преследований, из-за нападений других государств. Некоторые государства просто брали и переселяли евреев. Переселяли в Вавилон, мы читаем, переселяли в Ассирию, то есть в Ниневию. Вот точно так же иудеи распространились практически по всей Римской империи. И когда мы читаем вторую главу Деяний апостолов, мы видим, перечисляются многие-многие регионы. И в каждом из этих регионов была группа, организованная группа евреев. Евреи не потеряли своей идентичности. Они жили в тех регионах, у них были как бы свои коммуны или комьюнити такие кластерс, то есть группы евреев, которые кучковались вместе. Чаще всего это объединение происходило вокруг синагог. Синагоги – это слово «синагога», кстати, это 2 греческих слова, которые собираются вместе. Это учение вместе, совместное учение, совместная общность определенная, которая была вокруг закона. Храма не было – или не было доступа к храму, долгое время не было его. Вот. И они стали создавать вот такие молитвенные дома, иудейские молитвенные дома, которые назывались синагогами. Вот такая большая группа евреев была и в Дамаске. Когда христиане убегали из Иерусалима, они их воспринимали, они были евреями, во-первых. Очень интересно, Богом подготовленная платформа. Вот посмотрите, везде, куда они не пойдут, есть еврейская община. И там есть, возможно, кто-то знакомый, но, во всяком случае, на их языке говорят, их традиции понятны. И вот христианство распространялось таким образом. Бог сначала распространил евреев по всему тогдашнему миру, потом дал возможность церкви укрепиться, размножиться, то есть их стало уже тысячи человек, потом допускает гонение, и под воздействием гонений эти христиане распространяются по всей Римской империи, и им есть куда прийти. Они приходят вот в эти местные синагоги, они приходят туда, где живут евреи. Вот почему, когда апостол Павел идет и проповедует, как он проповедует? Он всегда приходит в незнакомый город, абсолютно никого там нет. Куда он идет? Он идет в синагогу. Там говорят на его языке, во-первых. Во-вторых, там знают о Боге. Там знают о законе, там знают о пророчествах, которые Бог говорил о Мессии. Там ожидают Мессию или должны ожидать, по крайней мере. То есть посмотрите, как точно было продуман, как был продуман Божий план распространения благой вести. То есть таким образом Савл, пользуясь влиянием в Синедрионе, получает от первосвященника письмо для начальства синагоги в Дамаске. Почему он получает это письмо? Потому что он знает, что христиане, которые убежали из Иерусалима, по всей видимости, там их было много. Почему он выбрал именно Дамаск? Христиане, которые убежали из Иерусалима, они группируются вокруг синагог, и они ведут свое служение в синагогах, и они проповедуют своим братьям прежде всего. Это позже немножко, когда сказано о христианах, которые дошли до Антиохии, вот там они, специально подчеркнуто, они начали проповедовать и язычникам, то есть не только своим братьям иудеям. До этого момента речь идет о иудеях. Поэтому Савл берет эти письма, идет в Дамаск, идет в синагоги, получает депешу, разрешающую ему преследовать христиан в Дамаске, и которая повелевает начальству синагог ему всячески в этом содействовать. И вот в этот момент Бог производит в жизни Савла радикальный поворот. Это случилось где-то вот здесь, на подходе к Дамаску. Мы не знаем точно, где это место было, но вот он шел по вот этой дороге, и где-то, не доходя до Дамаска, встречается он с Иисусом Христом. Деяния апостолов, 9 глава, мы читаем 3 стих. Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба, он упал на землю и услышал голос, говорящий ему: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Он сказал: «Кто ты, Господи?» Господь же сказал: «Я Иисус, которого ты гонишь, трудно тебе идти против рожна». Он в трепете и ужасе сказал: «Господи, что повелишь мне делать?» И Господь сказал ему: «Встань и иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надобно делать». Это радикальнейший поворот в жизни этого человека. В принципе, любое покаяние любого человека – это радикальный поворот. Это разворот на 180 градусов. Человек, который жил против Бога, утверждая себя, в какой-то точке он начинает, преклоняется перед Богом и начинает жить для Него, начинает жить, служа Ему. В более ранних манускриптах отсутствует фраза «трудно тебе идти против рожна» и также вопрос Савла: «Что повелишь мне делать?» Если ты включишь сейчас вот эти стихи с 3 по 6, мы можем увидеть эту разницу в английском тексте. Нет у нас здесь английского текста. Вы можете посмотреть в своих Библиях, увидеть эту разницу. Тем не менее, я думаю, что вот эти фразы, они очень логичны здесь. И когда мы немножко ниже будем их исследовать, вы увидите, каким образом... Эти фразы есть в King James версии, в английской будет, вот, и в русском синодальном переводе. В более ранних переводах, как я уже сказал, эти фразы, вернее, в более ранних манускриптах эти фразы отсутствуют. Очень важный элемент из того, что описано здесь в этом тексте, заключается в том, что эта история показывает нам то, что Божьи пути – это не наши пути. Вот когда мы думаем о том, кто бы мог быть человеком, подходящим для вот такой роли, ну, может быть, мы могли бы подумать о Никодиме. Вот Никодим все-таки он с самого начала как-то интересовался Христом и как-то говорил о том, что он согласен с тем, что Христос с неба пришел. Может быть, Иосиф Аримафейский, еще одна такая влиятельная фигура, которая подошла бы вот для такой роли. Но это все по нашей человеческой точке зрения. У Бога же свой совершенно план. И часто происходит так, что те люди, о которых совершенно никогда не могли бы подумать, именно они на протяжении долгого времени находятся в процессе подготовки. Вот то, что произошло с Савлом здесь, это было начато очень и очень давно. Апостол Павел сам говорил об этом в послании к Галатам. Посмотрите, 1 глава с 13 стиха. Он описывает свою жизнь. И он говорит о том, что Бог избрал и ввел его к этому служению еще до его рождения. Слушайте, что здесь написано, 13 стих. «Вы слышали о моем прежнем образе жизни в иудействе, что я жестоко гнал Церковь Божью и опустошал ее, и преуспевал в иудействе более моих сверстников в роде моем, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий. Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью своей, благоволил открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал его язычникам». Посмотрите, что написано. Он ясно подчеркивает, что это Бог, который избрал его еще от утробы матери. То есть это Бог. Бог был тот, который запланировал Савлу родиться именно в этой семье. Бог был тот, кто позволил Савлу получить очень хорошее образование там в Тарсе. Бог был тот, кто позаботился, чтобы Тарс стал городом, в котором дают римское гражданство. Бог был тот, кто вот побудил родителей к тому, чтобы они послали его в Иерусалим. И он познакомился не только с миром греческой философии или греческой образованной мысли, но и с миром иудаизма. Он очень хорошо понял, что такое закон. Он хорошо понял историю народа израильского. И в этой ситуации мы видим очень интересное Божие действие. Кстати, это одно из четырех явлений Иисуса Христа в своей славе. Иисус Христос являлся в своей славе только четыре раза. Первый раз на горе Преображения. Вы помните, три ученика были выбраны Христом, и вот там Он преобразился перед ними. И помните, что происходило, когда они увидели Иисуса прославленным, они упали ниц, они не могли смотреть на яркий свет. Но этот свет в то же самое время был, он, с одной стороны, он был таким, который вызывал трепет в них, в то же самое время им там было хорошо. Петр говорит: «Хорошо нам здесь быть, давай сделаем три кущи». То есть он хотел, чтобы это время продолжалось, чтобы оно не прекращалось. Вторая ситуация, в которой описано явление Иисуса Христа в славе, это Стефан. Когда Стефан умирал, то Бог дал ему увидеть Христа прославленного, который находится на троне. Рядом одесную он стоял, написано, одесную с престолом Божьим. Вот эта ситуация, когда Савл встречается со Христом, это третья ситуация. Еще одна – это апостол Иоанн на острове Патмос. Ему явился Христос, и помните, в первой главе подробное описание этого явления прославленного Христа. То есть это чрезвычайно редкое явление. То есть первый мученик Стефан получил, удостоился такой возможности, вот непосредственно Христос ему был явлен. И мы видим, что кроме горы Преображения и книги Откровения, или того, что Бог открыл Иоанну на острове Патмос, мы видим, что это происходит еще в одной единственной ситуации. Это когда Бог избирает или Бог останавливает того, кто станет апостолом язычников. Он специально посылает самого Иисуса Христа. Дело в том, что вражда Савла против христианства была настолько мощной, что никакие человеческие силы не могли его остановить. Невозможно было послать никого, ни Петр, ни Петра туда, ни каких-то других людей. Павел был наслышан о чудесах, которые происходили, то есть его чудеса не убеждали. Вот для этой ситуации, для того, чтобы вот этот человек, который был приготовлен Богом, чтобы он стал действительно тем, кем он должен быть, для этого нужно было ему лично встретиться с Иисусом Христом. Интересно, что когда Савл соприкасается с Божьим величием, которое явлено во Христе, это слава, он был поражен ее настолько, что он падает на землю лицом вниз. Это, в принципе, всегда так происходит, когда мы видим, люди соприкасаются с Божьей славой. И он понимает, что что-то здесь неправильно. Он задает вопрос. Посмотрите еще раз с 3 стиха. «Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба, он упал на землю и услышал голос, говоривший ему: „Савл, Савл, что ты гонишь меня?“» Вот эта ситуация, когда сердце Савла, этого великого человека на то время, когда сердце Савла превратилось просто из этой крепости в кучу праха. Вот когда Савл говорит, что я все почитаю тщетою, вот в этот момент это произошло. Когда он встретился со Христом, то он увидел, что все то, что представляло собой его собственную силу, его собственную славу, все, на чем был построен его энтузиазм, его ревность, его вот эта такая настойчивая, стремительная сила, которая двигала его к тому, чтобы найти христиан и уничтожить их, что все это вот здесь в один момент просто рассыпалось в прах, в порошок просто рассыпалось. Единственное, что он мог сказать, он задает вопрос: «Кто ты, Господи?» И Господь отвечает ему: «Я Иисус, которого ты гонишь». Вот в этих словах было сказано все. Савл был очень смышленый человек. Но в этой ситуации даже самый несмышленый понял бы, о чем идет речь. Представьте себе, когда человек делал самое лучшее что-то. Он представлял, что он действительно заботится о Божьих интересах. И вдруг обнаруживается, что оказывается все то, что он делал, он оказывается делает против Бога. Это, конечно же, радикальное внутреннее перерождение, это внутреннее изменение. Вот почему он задает этот вопрос, почему он спрашивает: «Кто ты, Господи?» Слова, которые мы встречаем в King James и в нашем синодальном переводе, здесь написано следующее, что он, 6 стих, посмотрите, он в трепете и ужасе говорит: «Господи, что повелишь мне делать?» Или другими словами: «Что же теперь делать мне в этой ситуации?» Он в полной растерянности. Теперь он уже не знает, что делать. То есть они вполне логичны. И те переписчики, которые потом вставили, или какие-то раввины, или хранители этих книг, которые вставили эти слова, скорее всего, где-то они взяли из этих устных, может быть, преданий, из этих бесед, которые вполне логично сюда вписываются. Во всяком случае, Господь отвечает именно на этот вопрос. Вот те слова, которые мы видим дальше. Посмотрите, конец 6 стиха. «Встань и иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надобно делать». Седьмой стих. «Люди же, шедшие с ним, стояли в оцепенении, слыша голоса, никого не видя. Савл встал с земли и с открытыми глазами никого не видел. И повели его за руки, и привели в Дамаск, и 3 дня он не видел, и не ел, и не пил». Заметьте, Бог допустил такой эффект, что вот в этот момент Савл из такого мощного генерала, из мощного лидера превращается в беспомощного человека. Настолько беспомощного, что ему нужен поводырь, который его приведет. И он настолько потрясен внутри, что он не может ни есть, ни пить. Вот эти 3 дня – это было время его глубочайшего внутреннего переосмысления всего. Это было время, когда вся его жизнь, которую он знал до этого места, была разрушена в один момент. Она просто рассыпалась. Все, что было ценным для него, все, на что он потратил много усилий, много времени, все, с чем он связывал свою надежду, все, к чему он был устремлен, в один момент, в это время, просто рассыпалось. Ему нужно было время, и Бог дал ему эти 3 дня. 3 дня, в которых он не мог даже видеть. Он не имел способности коммуницировать. Он вот просто был погружен в это время глубокого переосмысления и молитвы. Помните, когда Бог говорит Анании, он говорит, он молится там. Вот это было время глубокой молитвы, глубокого предстояния перед Богом. В это время Бог преображал великого гонителя, великого апостола. Вот почему мы видим... Вначале описан великий гонитель, дальше радикальный поворот, и последняя часть рассказывает нам о великом апостоле. Апостолы занимают уникальное положение в Церкви Иисуса Христа. Это в последнее время этим словом стали пользоваться так вольно, свободно, там и тот апостол, и тот апостол. Но в действительности, это смотря какой смысл люди вкладывают, апостол... его можно перевести как авторитетный посланник. Вот. И вот в смысле того, что Бог авторизовал или Бог наделил властью, Он послал только определенную группу, первую группу людей, которых Он сравнивает с фундаментом храма. Послание к Ефесянам во 2 главе с 19 стиха написано о том, как строится церковь. И здесь указано, что апостолы, они, в отличие от всех остальных, выполняют определенную, очень уникальную функцию. Итак, вы уже не чужие, не пришельцы, но сограждане святыми свои Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь, стройно возрастает в святой храм в Господе. Посмотрите, что происходит здесь. Краеугольный камень – это тот, который определяет основание, определяет его суть, его направление. Дальше фундамент. Апостолы и пророки, то есть апостолы, которые имели пророческие функции, они имели способность говорить непосредственно прямое Божие откровение, которое необходимо было для того, чтобы был заложен фундамент церкви. И потом есть все здание, посмотрите, 21 стих здесь сказано, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм Господи. Все здание – это мы с вами. В этом все здание, в этом оставшейся части храма, там есть, конечно, некоторые люди, у которых есть дарование и поставлены Богом призвания определенные к служению, определенные разные типы служения. Но вот апостолы в самом оригинальном смысле этого слова, они были ограничены только той группой, которая легла в основании. И вот апостол Павел, он стал одним из этих апостолов. Это было необходимо для того, чтобы дать общее направление развитию церкви. И поэтому Бог дал апостолам особую власть. Во-первых, они имели власть творить чудеса. Конечно, Бог продолжает творить чудеса и сегодня. Бог и сегодня может исцелять больных. Бог и сегодня может делать различные чудесные явления, которым мы не находим никаких человеческих объяснений. Мы видим, что это то, что делает Бог. Но власть творить чудеса была только у апостолов. Посмотрите разницу. Идут Петр и Иоанн в храм, сидит здесь человек, который хромой от рождения, они просто говорят ему, что имею, то даю, серебра, золота нет у меня, а что имею, то даю, встань во имя Господа Иисуса Христа, встань и ходи. Сегодня никакой человек, каким бы апостолом он себя ни называл, он этого сделать не может. Вернее, он-то может сказать так, но вот встать, чтобы после этого, чтобы власть такая у него была, вот власти-то нет. У нас сегодня есть, у нас верующих людей, у нас сегодня есть право просить Бога. Вот почему в послании Иакова написано: «Болен ли кто из вас, тот что сделает? Пусть призовет пресвитеров». И не написано, что пресвитера прикажут болезнь, и болезнь оставит человека. Нет, а написано, что пресвитера, они помолятся, и молитва веры исцелит болящих. И написано очень ясно о том процессе, который происходит там. То есть речь идет о том, что апостолы, в отличие от всех остальных, обладали властью. У них была власть инициировать, творить чудеса. Кроме того, у них была власть говорить пророческое слово непосредственно от Бога. И была власть, или была привилегия быть Божьим инструментом в написании книг Нового Завета. И это и подтверждает их особую роль, которая у них была. Апостол Павел очень сильно отличался от всех остальных апостолов, как я уже говорил, что он был единственный, кто гнал церковь до своего обращения. Тем не менее, Бог сделал и его новым человеком, и Бог поставил его и сделал ему, сделал для него это особую миссию. Он поставил его человеком, который выполнил среди всех апостолов особенную роль. Но в процессе, для того, чтобы это было ясным не только для него самого, для того, чтобы было ясным ему самому, Христос явился сам непосредственно лично на дороге в Дамаск. Нужно было вот это внутреннее революции души, которую мы видим происходит в течение этих трех дней. Но нужно было еще убедить других, чтобы они тоже приняли Савла как нового человека. Это то, что мы видим в 10 стихе. В Дамаске был один ученик именем Анании, и Господь в видении сказал ему. Заметьте, здесь Господь является в видении. Савлу Иисус явился лично. Господь в видении говорит ему: «Анания». Он сказал: «Я Господи». Господь же сказал ему: «Встань и пойди на улицу, так называемую прямую, и спроси в Иудином доме тарсянина по имени Савла. Он теперь молится». То есть Савл на протяжении всего этого времени находится в молитве. И когда Бог побуждает Ананию, Он побуждает, чтобы он пошел к этому молящемуся человеку. И что Савл тоже видел в видении мужа именем Ананию, пришедшего к нему и возложившего на него руку, чтобы он прозрел. Заметьте, как Бог использует. Он не просто так Савлу явился, и Савл абсолютно без какой-то связи с кем-то из христиан пошел и несет свое служение. Но Бог делает его, этого великого апостола, в этой точке зависимым от вот этого человека, которого звали Анания. Анания был известным человеком в Дамаске. Возможно, он был один из служителей церкви, которая основывалась там. Во всяком случае, дальше мы видим упоминание о том, что Анания пользовался большим уважением среди иудеев. Его хорошо знали. Возможно, он жил там, в Дамаске. Возможно, что он был один из обратившихся ко Христу уже под влиянием тех, кто бежал когда-то из Иерусалима. Во всяком случае, он был выдающимся человеком, то есть он был праведным человеком, он был известным своим благочестием, вот, и, скорее всего, был известный в христианских кругах также. И вот Бог выбирает этого человека для того, чтобы этот человек совершил эту миссию. Миссия, конечно, была чрезвычайно сложной. Вот почему даже такой благочестивый человек, как Анания, он возражает. Смотрите, 13 стих. Анания отвечал: «Господи, я слышал от многих об этом человеке. Сколько зла сделал он святым твоим в Иерусалиме». То есть он не о себе заботится. Он говорит о церкви. Он говорит о святых твоих. То есть это Божьи люди. Сколько Божьи люди пострадали вот там в Иерусалиме. Посмотрите, скорее всего, он был близок к синагоге Дамаской, потому что он знает, смотрите, он знает, и здесь имеет от первосвященника власть вязать всех призывающих имя Твое. То есть, скорее всего, Анании уже сообщили о том, что идет Савл, И то гонение, которое было в Иерусалиме, движется сюда, в Дамаск. У Анании есть эта информация. Он, кстати, Анании сообщает об этом Господу. Понятно, что Господь-то знает намного больше, чем Анания, и он знает все то, что происходит. Но Анания просто хочет обсудить с этим, с Божьим голосом, с Богом, который говорит ему здесь в данной ситуации, он хочет обсудить ситуацию. Он говорит, что же происходит? Этот человек пришел для того, чтобы здесь нас вязать всех и вести в Иерусалим для того, чтобы судить. Но Господь сказал ему: «Иди, ибо он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое пред народами и царями и сынами Израилевыми. Я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя мое». Это объяснение, которое Бог представляет Анании. Он очень коротко говорит: «Иди, потому что он есть мой избранный сосуд. Вот этого гонителя я его избрал, я его приготовил, и он сейчас готов для того, чтобы проповедовать Евангелие по всему миру». Посмотрите, очень интересная деталь мы видим здесь. Он говорит, чтобы возвещать имя мое пред народами, прежде всего. Вот это слово «пред народами», это слово можно перевести «перед язычниками», потому что народы, ясно, речь идет о людях, которые вне израильского народа. И дальше «перед царями и потом сынами Израилевыми». То есть, смотрите, самая первая задача, которой призывает и готовит Бог Савла, это задача распространить Евангелие язычникам. То есть он ясно говорит, Бог ясно говорит здесь Анании: вот для чего я избрал этого человека. Как я уже сказал, что Бог приготовил его. Он сделал его, дал ему родиться в семье правоверных евреев. Он дал ему римское гражданство, он дал ему замечательное образование светское, он дал ему очень хорошее иудейское религиозное образование. И все это только для одной цели. Посмотрите, он был своим во всем этом мире, он очень хорошо его понимал, этот весь мир. И весь этот мир разрушился в тот момент, когда он встретился со Христом. Вся эта греческая мудрость, вся эта иудейская философия, все то, чем он был движим до встречи со Христом, все это рассыпалось в порошок в этой точке. Вот почему этот человек потом мог сказать эти очень важные, сильные слова Филиппийцам, 3 глава, 7 стих. «Но что для меня было преимуществом?» Римское гражданство, образование, иудейское образование, то, что он был фарисей, то, что он произошел из колена Вениаминова. «Все почитаю, то ради Христа я почел тщетою, да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса». Вот почему он называет себя апостолом язычников. Много раз, я приведу вам только несколько ситуаций, Римлянам 11 глава 13 стих, он говорит: «Вам, говорю, язычникам, как апостол язычников, я прославляю служение мое». То есть он ясно понимал, что Бог избрал его для того, чтобы через него донести Евангелие до тех людей, куда другие апостолы не способны были в такой степени действовать. Мы знаем, что Петр тоже проповедовал в Риме. Мы знаем, что Петр тоже приходил в Антиохию, то есть в те места, где уже была проповедь язычников. Но он был не в такой степени пригодный для этой миссии, как Савл, или в данном случае он становится Павлом. Галатам 2 глава 7 стих, вот как пишет об этом апостол Павел: «Увидев, что мне вверено благовестие для обрезанных, как Петру для необрезанных, как Петру для обрезанных. Ибо содействовавший Петру в апостольстве у обрезанных, содействовал и мне у язычников». То есть это было ясно и всем тем остальным апостолам. Бог приготовил Савла для определенной особой миссии. «И узнав о благодати, данной мне Иаков, и Кифа, и Иоанн, почитаемые столпами, подали мне и Варнаве руку общения, чтобы нам идти к язычникам, а им к обрезанным». То есть заметьте, как Бог избирает определенных людей для того, чтобы достигать определенной цели. Вот эти слова, с которыми Бог обратился к Анании, они убедили его. И он, написано, войдя в дом, где находится Савл, посмотри, он сразу называет его братом. Он его не видел ни разу еще. Все, что он знает, он слышал о нем самые негативные вещи. Он боится его. Вот только несколько минут того назад он боится его. Он, может быть, там уже была предпринята какая-то программа, как бы спрятаться. Савл идет. И христианам была, может быть, команда где-то, может быть, по деревням рассеяться, чтобы вот эта облава, пока эта облава пройдет, пока Савл со своей этой бригадой воинов уйдет назад в Иерусалим. Ну вот здесь этот Анания идет туда, в этот дом. 17 стих мы читаем. Анания пошел и вошел в дом, и, возложив на него руки, сказал: «Брат Савл, Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа». И тот час как бы чешуя отпала от глаз его, и вдруг он прозрел и, встав, крестился. В этот момент у Савла наступило прозрение. Причем это было не только прозрение физическое, а это физическое прозрение подтверждало прозрение духовное. Оно подтверждало то, что этот человек уже совершенно по-другому видит всю свою жизнь, совершенно по-другому видит реальность. И этот человек действительно становится мощнейшим инструментом служения Божьего. Итак, обращение Савла – это очень яркий пример действия Божьей спасающей благодати.